Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. И вновь у нас в студии настоятель Петропавловского храма города Полевской протоиерей Сергий Рыбчак. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
И мы продолжаем наш разговор о чудесах, начатый неделю назад. И сейчас в святки, как мне кажется, самое время этот разговор продолжить. Вот в фильме «Лурд», о котором мы с вами, отец Сергий, в прошлый раз говорили, есть очень важная, как мне кажется, тема, которая, ну, может быть, она там не главная, но бросается в глаза, безусловно. Там показана такая коммерциализация чудес. Они поставлены на поток в какой-то степени. Не сами чудеса, конечно, потому что никто не претендует на то, чтобы гарантировать человеку, приехавшему в паломничество, что с ним произойдет чудо. А все, что это чудо окружает, антураж такой. То есть продажа статуэток Божьей Матери Лурдской, освященные там воды святой от этого источника, ну и так далее. Мы все прекрасно знаем, сами будучи далеко не католиками, а совсем наоборот православными, мы знаем, как это все сейчас делается. Задумываешься, а может быть и мы семимильными шагами туда же идем, по пути коммерциализации реликвии. Потому что, как мне кажется, у нас тоже сейчас такая проблема встала. Это не только у католиков происходит.
Да, эта проблема была и 2000 лет назад, и 1000, и 100 лет назад. Всегда эта проблема была. Мы вспомним евангельское событие, когда Господь входит в Иерусалим, приходит в храм Божий, и что Он делает? Берет бичи, изгоняет скот, который там находился, перевернул столы миновщиков денег, вот. Ну и самые главные слова произносит: не делайте дома молитвы вот разменным банком или скажем просто так
рынком,
да, рынком. И это же ведь было и тогда, на что Господь обратил внимание, и вот оно в принципе и на сегодняшний день остается. С другой стороны, ну, чего осуждать? Вот мне вот, например, в этом фильме понравилось, как это вот они, как всегда, по-европейски очень все это дело изящно исполняют.
Как это организовано.
Да, все организовано, все чистенько. Пожалуйста, вам там купальни цивильные эти и лавки эти. Ну,
и каждому инвалиду,
да,
прикреплен
волонтер, который
его возит,
возит там, значит, везде провозит, проявляет такое внимание, где надо покормить, где надо проявить. Очень хорошо. Ну вот действительно, я бы так сказал, что по сути дела настоящий христианский хоспис, где в принципе так и должны относиться волонтеры или, как мы говорим, сестры милосердия, относиться действительно к людям с такими ограниченными возможностями. Этому стоит поучиться. То, что касается коммерциализации, о чем вы говорите, ну так оно всегда и было. Все равно и в храмах, и в монастырях, и в святых местах. Понятно, что приезжают паломники, приезжают гости. Но это же всегда было, что кто-то хочет чего-то или на память увести, или что-то осветить, или оставить. Ну, понятно, это могут все предложить, и это дело хорошее. Другое дело, когда начинается, вот опять же, излишняя вот эта коммерциализация, когда из храмов делают огромную лавку. И я вот бывал в разных храмах, даже вот сам паломничал или там ездил в своих поездках там в какие-то города там и так далее. Иногда приходишь, и пол храма сплошная лавка. И самое главное, ты хочешь помолиться, а невозможно. Вот этот постоянный гул, там кто-то что-то покупает, кто-то что-то спрашивает и так далее. Даже во время божественной литургии. Вот это невозможно терпеть. Вот это действительно уже ни в какие ворота не лезет. Поэтому, конечно же, идеальный случай, когда храм освобождается полностью от присутствия лавки. В лавке, конечно же, ну, в храме должно, ну, максимум, что остаться, это должны остаться свечи, ну, может быть, там место, где эти записки опускаются или еще что-то там. Все остальное надо выносить из храма и обустраивать таким образом, чтобы самое главное, это не мешало главному, для чего человек приходит в храм или приезжает в монастырь или на святое место. То есть не мешало бы молитве и его вот этому сакраментальному присутствию в этом святом месте. Более того, страшно, когда еще эти все дела действительно имеют чисто такую коммерческую направленность. Когда начинают искусственно придумывать некие чудеса, некие там какие-то явления, чтобы как можно больше пропиарить, сделать какую-то рекламу, как можно больше что-либо предложить. И прям вот бывает иногда, что замечаю, что в погоне за этим, там, я видел, например, в одном храме, закупают даже яблоки тоннами, чтобы на яблочный спас их особо осветить и продавать, и, скажем, заработать какие-то средства для храма. Одно дело, когда храм строится, восстанавливается, особенно наши русские храмы, монастыри, которые в полуразрушенном состоянии, и священник, настоятель вынужден, может быть, искать какие-то способы для привлечения средств в восстановлении храма. Но когда видишь, что храм-то ведь уже восстановленный, когда уже все, он весь в полном благолепии, а вот эта коммерческая, скажем так, жила, она превалирует над всем остальным, ну, уходит действительно вот этот дух, когда в таком храме не чувствуешь действительно, ну, какого-то даже и благоговения, несмотря на то, что он блестит, прекрасен и видом, как говорится, и всем. Поэтому действительно это остается проблема, и вот здесь, мне кажется, всем нам, особенно священнослужителям, нужно быть очень и очень осторожными в этом вопросе.
Отец Сергий, вот мы не раз с вами уже говорили, вы упоминали такое понятие, как лжечудеса. Вот мне хотелось бы об этом поподробнее поговорить, потому что вот под этим вы подразумеваете только чудеса, как говорится, не сверху, а снизу, то есть инспирированные некими темными силами, или лжечудеса могут быть инспирированы людьми, ну вот опять же, может быть, для привлечения там средств в храм, для привлечения к себе внимания, там, ну, предположим, случай, когда человек рассказывает о каких-то чудесах, которые с ним случились, о видениях, о своем исцелении и так далее.
Ну, если это лжечудеса, то, понятно, причина у них одна. Это одна причина, проистекающая от одного источника, потому что мы знаем, что источником лжечудес являются демонические падшие силы. И Господь именно об этом и предупреждал, что даже лжепророки, лжехристы, они явят огромное количество вот этих ложных чудес, чтобы прельстить даже верных.
Даже, собственно говоря, это, может быть, и не стоит и называть лжечудесами. Это на самом деле чудеса, просто источник у них нехороший.
Ну, все-таки в нашем понимании чудо, оно должно человека вдохновлять. Вдохновлять на иную жизнь, на духовную жизнь, жизнь с Богом. Жизнь, которая действительно душу сделает светлой, смиренной, мирной, которая будет способна войти в Царство Божие, там, где Христос, Бог наш и Спаситель. Поэтому вот это очень важно. Как святые отцы говорили, что зачастую даже говорили, когда их спрашивали, рай, говорит, в каком месте находится или как, и что, по сути дела, это не место, а это состояние души. Именно в христианстве, в православном христианстве, именно состояние души определяет его, это состояние души, присутствие либо в Царстве Божьем, либо действительно в Царстве страстей, в Царстве вот то, что мы называем адских мучений.
То есть это то, что нам на земле уже доступно.
Да, и поэтому чудо, которое нас действительно делает лучше, светлее, делает смирение, более мирным и так далее, вот это истинное чудо. Но поэтому мы и говорим, что лжечудеса – это когда от этого чуда, якобы чуда, у человека развивается гордость, тщеславие, развивается даже гневливость. Иногда я видел, были у меня такие примеры, когда человек, захлебываясь, рассказывал о чуде, которое ему сотворил Бог, и в то же время я видел в нем не то, что даже черты превосходства, а какой-то злобы к тем, кто не верил в это. И если человек не верил, он готов был его не то что даже оскорбить, а даже, может быть, и ударить, и побить, понимаете? Как я могу верить такому человеку о том, что Бог ему что-либо сделал доброго, когда он пребывает в состоянии страсти, гнева, гордыни, тщеславия? Это показывает, что это было прельщение, а не чудо Божие. Вот поэтому мы и называем это лжечудесами. Источником этого являются зачастую бесы, падшие духи. И понятно, что когда люди невежественные в вопросах веры начинают заниматься какими-то тонкими духовными практиками, те же самые заговоры, наговоры или какие-то практики медитативные для того, чтобы выходить в некий астрал, чтобы общаться с Богородицей, со святыми и так далее. Приходила однажды женщина, с которой мы общались, она говорит, я вот общаюсь с Николаем Чудотворцем, общаюсь с Богородицей, вот, я умею выходить в астрал и там с ними встречаюсь. Ну, понятно, что если бы не поставить ей диагноз шизофрения, то можно однозначно сказать, что человек находится в полном прельщении, в полном лжепредставлении о себе, о духовной жизни и, конечно, о том, кто ей являет такого рода чудеса. Ну и, как я потом наблюдал, действительно, ничего хорошего с этой женщиной не происходило. А более того, она все разрушала вокруг себя, все. Поэтому вот это типичное лже-чудо, вот в данном случае, из-за ее собственного религиозного невежества, которое она предполагала возвести в некие такие откровения. Вот, поэтому однозначно я не могу назвать чудом то, что, скажем так, приводит человека в еще худшее состояние, чем он был на самом деле до этого. Поэтому для меня это лже-чудо.
Но лже-чудо может быть еще и не какой-то вот темной силой инспирировано, а может быть просто шарлатанством. Да, мы с вами говорили об экстрасенсах,
это,
да?
Это уже, извините, это тогда уже иллюзия. Это не чудо, это иллюзия.
Фокус,
иллюзия, все что угодно, да.
Но люди могут воспринять как чудо,
конечно,
тем не менее,
понятно,
со стороны.
Ну, извините, даже когда человек приходит, ну, скажем так, на шоу Купперфильда или еще какого-либо знаменитого фокусника, он ожидает, безусловно, некой иллюзии чуда. Хотя прекрасно понимать, что это вот такой выдающийся обман. Ловкость рук, как говорили, никакого мошенничества. Вот. Поэтому я не говорю про шарлатанство. Это уж вообще, уж, как говорится, за гранью. Мы говорим именно о более сложном, о более опасном состоянии, когда это происходит от мира падшего.
Тут может быть ведь с разных сторон совершенно разный источник. Вот человек, который... вроде бы совершает чудо, он может быть шарлатаном. Люди, которые смотрят на него со стороны, верят ему, доверяют ему, они могут быть глубочайшим образом уверены, что это чудо и находиться именно в духовной прелести из-за этого. Вот вспомните ситуацию с Гробовым, да?
Да.
Ведь
да,
типичный
вот
шарлатан, ясно, что он все прекрасно понимает и осознает, и отдает себе отчет в своих действиях. А эти несчастные матери находились, видимо, вот именно в глубочайшей какой-то прелести духовной из-за своей вот трагической потери своих детей. Тут встает вопрос, отец Сергий, о степени доверчивости, о том, что такое доверие, что такое доверчивость. Вот, ну, мы говорим, что мы как дети должны быть, мы должны доверять.
Нет,
а как тут быть-то,
когда
кругом обмануть тебя
Знаете,
пытаются?
Я никогда такого не могу сказать, что мы должны быть как дети и доверять. Когда Господь говорит, если не станете как дети, не войдете в Царство Небесное, все-таки подразумевалось именно состояние души, чистоты души, понимаете? Но вспомним того же апостола Павла, который говорит, не будьте детьми по разуму, не будьте. Сам Господь говорит, будьте мудры, как змеи, просты, как голуби. И поэтому никогда, ни в какие времена церковь не проповедовала, скажем так, детскость разумную. А более того, даже вспомним преподобного Антония Великого, который говорил, что высшая добродетель, ну, не только монах, я думаю, что для каждого христианина, это рассудительность. А эта добродетель, извините, связана обязательно с разумностью. И поэтому я думаю, что вот эта вот доверчивость ко всякого рода шарлатанам, всяким лжеучениям, она опять же является следствием абсолютного невежества в духовных вопросах и в знании духовной жизни.
А вовсе не чистоты души, да?
Нет, нет. Какая там чистота? Я верю, можно видеть сколько угодно людей, скажем так, даже умом, скажем, по природе, ну, глуповатых от своего от рождения. И тем не менее, бывают и абсолютно чистые по душе, а бывают такие коварные, и такие, которые говорят, что простота хуже воровства. Понимаете? Поэтому нет. Все-таки, когда мы дело имеем вот с таким массовым прельщением, как вот в плане пример, который вы привели с гробовым, я думаю, что там и горе, и, конечно же, в основе лежит глубокое духовное невежество. Вот поэтому мы и говорим, что мы должны изучать, каждый христианин должен приходить к вере, к крещению, он должен быть наученным этой вере. Он должен приходить подготовленным к этой вере. И самое главное, даже после крещения только начинается путь. Этот путь должен постоянно, в первую очередь, сопряжен с богопознанием. А богопознание, ну, извините, начинается-то в первую очередь с учения, с научения. Мы должны и Евангелие изучать, мы должны послание святых апостолов, то есть Священное Писание должно быть настольной книгой каждого христианина. Наставление святых отцов, тех святых отцов, которыми церковь называет учителями церкви, а не просто святых отцов, которых называют те, кто считает его святым отцом, которых церковь не канонизировала, а более того, даже, скажем, провозглашала анафемой. Вот, поэтому здесь однозначно нужно учиться основам своей веры. Но если эти основы веры уже действительно восприняты, есть опыт жизни, ну, можно в какой-то степени и сравнивать уже и с основами других вер. Но зачастую раньше-то было так, что сначала изучали все, а потом выбирали лучшее и высшее. Сегодня, к сожалению, происходит совершенно по-другому этот выбор веры. И зачастую, опять же, человек, крестившись, остается абсолютным невежей в своей вере. И вот это самое лучшее состояние, когда, ну, подвергается он всякого ложным вот этим учениям со стороны даже и шарлатанов.
А насколько вообще чудо может быть критерием истинности религии? Мы часто зовем людей в церковь, бывает такой прием миссионерский. Вот возьми, почитай книжечку про православные чудеса, и сразу придешь в церковь.
Я думаю, что самым лучшим способом не говорить не о чудесах, а говорить о Христе, говорить о Его учении. И поэтому самой лучшей книгой, который может человек почитать, осмыслить, осознать, задать массу вопросов, заинтересоваться и пробудиться в своей духовной жизни, когда он открывает Евангелие, начинает читать Евангелие. И поэтому я поражаюсь, вернее, даже не удивляюсь, я поражаюсь другому, когда зачастую многие христиане, православные христиане, впадают во всякого рода оккультные прельщения, там начинают или к бабкам каким-то ходить, или сами что-то там гадать, там, или еще что-то. От чего это? Да потому что они сами не знают, чему учил Христос. Это нонсенс. Христианин, который не знает учения Христа. Вот с чего и нужно начинать. Не с книжечек, не с брошюрочек, не с каких-то там, а с Евангелия нужно начинать. И, естественно, отсюда уже задавать свои вопросы, интересоваться основами веры, взаимоотношений и с Богом, и с ближними, и так далее. То есть то, что мы называем духовной жизнью.
Но вот тем не менее у многих людей, наверное, есть такая установка на то, что чудо – это критерий истинности чего-то, и поэтому у людей возникают вопросы. Вот смотрите, вот рассказали в газетах про чудо там, не помню, по-моему, с бурятским ламой было, вот нетленное тело там какого-то бурятского ламы. Или еще чудеса там католические, или, ну, практически любую религию не возьми, везде есть свои какие-то чудеса. И как же так? Вот как нам относиться к этим чудесам. Вроде бы они чуть ли не учеными там доказано, что да, действительно, это нечто сверхъестественное. Как к этому относиться, спрашивают люди.
Ну, мы уже об этом говорили, по-моему, в прошлой передаче, сейчас говорили, что если источником даже вот этих чудес, прельстительных чудес, являются бесы, а все-таки это падшие ангелы, которые обладают и могуществом, и большим знанием, и большим бытием в сравнении с нами, то, безусловно, скажем так, они могут и являть и такого рода огромное количество такого рода чудес. Более того, не забывайте, что есть еще и огромные резервы человеческого организма, которые, скажем, которые психофизическим состоянием, в стрессовом состоянии или в огромном напряжении могут точно так же, скажем так, проявлять некие чудеса. На самом деле это просто-напросто открытые резервы нашего организма, в том числе.
Ну или неизученные какие-то явления природы могут происходить.
В том числе, да. И поэтому в этом плане мы должны, опять же говорить о том, что если уж бесы способны являть чудеса из своего, скажем так, бывшего могущества или, скажем, своих знаний и огромного срока своего бытия падшего и так далее, то есть то, чего недоступно, например, человеку, ну, значит, мы можем очень многие вещи в том числе и называть, если их природа не божественная, не, скажем так, не от Бога исходящая, то почему бы нет, что эти чудеса происходят? Они происходят на всех уровнях. Поэтому мы говорим, что мы должны к этому относиться очень и очень осторожно. Я бы сказал так, что мы максимально, особенно сейчас, современные люди, которые особенно пребывают в огромном вот этом вот духовном невежестве, должны быть крайне осторожны ко всякого рода проявлениям чудес. Ко всякого рода, где бы они ни были. Иначе это может привести к полному вот заблуждению и в духовной жизни в том числе, и отпадению от Бога.
Вообще, наверное, чем меньше этим интересоваться, тем здоровее будешь,
да,
и психическом,
поэтому
и духовном отношении.
Наша вера определяется не чудесами, наша вера определяется изменением нашего состояния души, исцелением нашей испорченной природы. По сути дела, Христос воплощается нас ради и нашего ради спасения, чтобы исцелилась наша природа, чтобы наша душа способна была быть в Царстве Божьем, возвращалась действительно там, откуда она и пришла. Вот это очень важно понимать. А все остальное, что существует, ну да, действительно, и шарлатанство, и демонические эти прельщения, ну и эти чудеса в разных религиозных, скажем так, верованиях, конфессиях и так далее, но они не присутствуют. И здесь имеет значение, конечно, как и личный психофизический фактор, ну и, конечно же, проявление зачастую, ну и небожественное, в том числе, источника этих чудес.
Наверное, может быть, еще что касается исцелений, допустим, это просто может быть и эффект самовнушения, просто известный медицине. Самоисцеление какие-то.
И такой вариант существует, потому что мы знаем, что тот же самый эффект плацебо, который может совершенно уникальным, как мы говорим, способом и образом, скажем, порой человека поднимать с постели, выпив совершенно пустышку, человек верит, что да, вот такое великое лекарство он получил и теперь исцелился. Много таких вещей. Поэтому здесь нужно быть, особенно когда касается, еще раз повторю, дел чудес, надо быть очень-очень осторожным к этому.
Я вот не знаю, тетя Сергей, права я или нет, но мне кажется, что если человек пришел к вере христианской через чудеса и продолжает очень интересоваться чудесами уже, будучи, считая себя воцерковленным человеком, увлекается поиском чудес, чтением о чудесах, как мне кажется, он подвергает себя такой опасности, что, увлекшись вот этим чтением, он может даже, может быть, увлечься и другой какой-то религией, потому что чудеса есть действительно везде. Есть чудеса, связанные там с предположениями о каком-нибудь инопланетном разуме, есть чудеса, связанные с религиозными другими традициями, и можно уйти, как говорится, на сторону далече, очень далеко даже от своей религиозной традиции.
Безусловно, это так и есть. так и есть. Опять же, возвращаясь словам Господа, который говорит, и могут даже прельститься, даже избранные. Поэтому что тут? Ну, наверное, Господь не просто так эти слова говорит. Значит, Он знает, какой силы влияния имеет разного рода вот такие эффекты, чудесные эффекты на сознание и на душу человека. Поэтому,
здоровый скептицизм, наверное,
да,
нам нужен. Да?
Поэтому действительно, вот эта рассудительность, христианская рассудительность, вот это христианское трезвомыслие, оно должно быть в первую очередь. И, естественно, оно рождается только от смиренно-мудрия. Если человек не имеет эту добродетель, смиренно-мудрия, то, конечно, у него не будет и трезвомыслия. А если этого нет, вот тогда, конечно, беда. Беда. И мы знаем, что даже и многие, и монашествующие в том числе, и даже люди выдающиеся, которые, ну, скажем, в той или иной степени приобщались к чему-то чудесному, вдруг меняли совершенно на противоположное свое поведение. Иногда человек был искренним монахом, подвижником, получив определенное чудо, там, скажем, дар прозрения, и в то же время начинал гордиться, возгордился, в конце концов доходил до блуда, и полностью погибала его душа. Но я уж не говорю там о множестве. В Патериках действительно ведь очень много описывается вот таких, скажем, опасных ситуаций, даже связано с подвижниками веры. Чего говорит там уж, как говорится, о бродячих христианах, которые не знают основ своей веры. Тут уж, пожалуйста, целое поле для всякого рода прельщений и искушений.
А вот есть такое представление, вот вы сказали о Патериках. Я вспомнила, что есть у людей такое убеждение, что... Ну да, к видениям надо относиться осторожно, но вот, мол, бесы, чего они не могут, так это они не могут вот в виде Божьей Матери явиться. Поэтому если явление какой-то Божьей Матери, то к нему можно относиться без особого скептицизма.
А где это написано? В Евангелии это написано?
Вот удивительно для меня.
Апостолы
тоже
об этом писали.
Какое-то предание.
Кто из святых учителей церкви об этом писал? Понимаете, вот мы когда... И исследуем то или иное утверждение, мы именно так и начинаем. Мы сначала смотрим, да, источник. Откуда это утверждение? Откуда? От кого оно исходит? Каков источник? Для нас абсолютным источником является Священное Писание, Священное Предание. Если в Священном Писании, Священном Предании ничего об этом нет, все остальное, ну да, то, что мы называем преданиями, к этому тоже нужно, ну, скажем, относиться с определенной долей трезвомыслия. Как говорили отцы, в главном должно быть единство, во второстепенном – свобода, во всем остальном – любовь. Поэтому не знаю, откуда этот источник, почему именно так, почему могут бесы так являться, так не могут являться, не знаю.
Отец Сергий, вот есть такой популярный лозунг «возвращаться к традициям предков», «возрождать традиции предков». Вот сейчас идут святки, и снова, если мы заглянем в интернет, заглянем в газеты, мы снова везде-везде видим рассказ о традициях празднования святок на Руси, обязательно включает в себя так называемые «святочные гадания». Иногда ремарочка такая идет, что, в общем, церковь не очень хорошо к этому относится, но, мол, в святке, мол, терпит. Ну, вот такая вот, мол, народная традиция,
да неправда,
всегда была, всегда
терпели. Ничего церковь такого не терпит. И это точно я вам могу сказать, что
но
всякого...
это ведь народная традиция, ведь
да,
освящена
веками. Какая народная традиция? Народная традиция может быть происхождение от язычества. А язычество понятно, с чем связано, как апостол говорит, что идолы – это судьбесы, и поэтому, конечно, для верующего человека все чисто, для верного христианина, но, тем не менее, все, что связано с гаданиями, все, что связано с традицией языческой и так далее, то есть… Да, я понимаю, что всякого рода даже колядование, даже колядки, вот посмотрите, одно дело всегда было на Руси, были христославы,
то есть славление, да?
Да, славление Христа, да, вот клирошане, клир там и так далее, приходили в дома, приглашали, пели тропарь, кандак, пели действительно какие-то
духовные,
да,
такие,
канты, да? Может быть, вот впоследствии уже появились там все остальное. Это одно дело — прославление Христа, прославление Божией Матери, прославление действительно Рождества. И другое дело — колядовщики, которые с козой, с медведем, там, со всякими этими
личинами,
да? Масками там ходят. Самое главное, начинается вот просто-напросто языческая какая-то вакханалия.
И почему эти колядки, они многие тоже несут
нажраться, похабщиной, как говорится, удовлетвориться всякого рода, всякими веселыми, разнузданными этими песнями и шатаниями и так далее. Вот поэтому здесь надо четко различать. Есть народная традиция, которая является языческой по своему происхождению, и никогда она не приветствовалась и никогда не благословлялась церковью.
Терпелась же, наверное, все равно терпелась.
Ну, как терпелась? Ну, понимаете, ну, как терпелась? Все-таки это все было достаточно скрытно.
Ну, не отлучали ведь от церкви, наверное, за колядки, пусть даже языческого происхождения. Ну, знали, наверное, что-то есть такое.
Мы не знаем таких примеров. Я вот, например, не встречал, чтобы там кого-то конкретно там отлучали, не отлучали, я не читал. Но в то же время я читал конкретные обращения и даже старые проповеди священников дореволюционных, которые всячески обличали, скажем так, вот эти языческие традиции.
И гадания в том числе.
Гадания,
да?
Безусловно. Это всегда было грехом.
То есть это не воспринималось как игра некая такая,
нет,
традиционная,
нет,
да?
Нет. Я думаю, что и сейчас мы должны четко и трезво об этом говорить, что никакие гадания, даже если они находятся в прокрустовом ложе традиции народной, вот, что они никогда не благословлялись, и я думаю, что вряд ли будут благословляться и терпеть со стороны церкви. А если это происходит, значит, там что-то не то. Значит, там идет какой-то компромисс с совестью, компромисс. Ну, что может быть общего у Бога с филиаром, говорит апостол? Ну, точно так же и здесь мы можем говорить. Не может этот период времени, святки, святые дни, связаны быть с терпением или с каким-то заигрыванием с бесовскими силами. С какой стати?
Ну, нам могут сослаться вот на русскую литературу, на даже на Шмелева, у которого в Лете Господнем есть описание, вот как в том числе благочестивый герой Горки.
А можно спросить, да, Шмелев, когда у нас канонизирован?
Тоже верно.
С какой стати? Почему для меня, например, ну, если он великий писатель, если он описывает какие-то действительно события, подробности из вот народной и его личной жизни и так далее, он это делает гениально. Я это могу принимать и действительно видеть и узнавать. Но с другой стороны, если он описал такого рода безобразие, это не значит, что я должен это безобразие принимать, подражать этому и еще и радоваться, что вот это описал Шмелев.
Да там гадания, по-моему, у них были что-то по кругу Соломона, тоже что-то вот такое внешне благочестивое, то есть не просто там бросание, да, башмачка куда-то,
да, да,
и не,
да,
по кофейной гуще, а вот что-то вот синкретизм опять же такой, то есть вроде бы внешне благочестиво, но по сути то же самое гадание есть. Хорошо, а если человек это воспринимает исключительно как игру, вот он не верит. Не верит в то, что вот он действительно узнает, вот как часто сейчас у современной молодежи, допустим, бывает. Ну, не верит девушке, что они действительно там увидят жениха в зеркале или действительно узнают свою судьбу. Ну, просто в качестве развлечения, в качестве игры. Все равно это опасно.
Ну, что у нас, мало игр, что ли?
Лучше не шутить все равно этим.
Так,
да?
Ну, я сторонник того, что, да, апостол говорил, что все нам позволено, но не все полезно. И вот мы должны все время действительно исходить из этой самой формулы. Я могу, конечно же, я считаю, что идол в мире есть ничто, и даже это не может мне повредить. Но с другой стороны, какую пользу я извлекаю для души из этого, даже из этой игры?
Но не всегда же люди только о пользе, но вот развлечение.
Ну, развлечение.
В праздник.
Знаете, я могу сказать, а если понравится?
Если затянет. Да.
А если затянет? У нас вот как только дело доходит до какого-нибудь игромана, который к нам поступает там в реабилитационный центр, С чего начиналось? Ну вот друзья говорят, ну давай сыгранем, там, когда еще автоматы были и все. Ну давай сыгранем, разочек. Ну разочек. Ну вроде ничего, так провести время, все. Второй раз сыгранул, третий раз сыгранул, а потом пошло. Все, и остановиться не может, и уже все спускает. Уже весь долга, как в шелках, уже все равно остановиться не может. Ну вот я исхожу из такого же состояния. Ну да, ну поигрались, там немножко там повеселились. А что дальше?
А кстати, в прежнее время даже не было такой сильной опасности, гадали на самом деле только на святки. А сейчас, пожалуйста, вот выходишь в интернет и видишь, там предлагается онлайн-гадание, там принимает онлайн-гадалка
уже
и так далее.
Автоматы гадательные поставлены.
Автоматы,
я вот был на юге, я видел как раз-таки уже гадательные автоматы. Засовываешь руку, и тебе хиромантский аппарат там чего-то там сразу рассказывает. По твоим линиям, значит, что, как, куда, там, пожалуйста, астрологически набираешь, там, уже автоматы гадательные стоят. А я видел людей, которые, вот удивительно наблюдать, что с полной серьезностью иногда относятся. А самое страшное, что дети абсолютно в это верят. У меня даже была одна беседа с девочкой, она говорит, а вы батюшка? Я говорю, да, батюшка. Говорит, скажите, а правда бесы существуют? Я говорю, да, существует. О, как интересно, вот бы их увидеть. Я говорю, что ты говоришь? Ты сейчас говоришь неправильно и неразумно. Говорю, нельзя, потому что от видения бесов люди с ума сходят. Но ее это не интересует. Я говорю, откуда у тебя это желание, стремление?
Почему не ангелов?
Да, вот я говорю, а почему ты ангела не хочешь увидеть? И вот, понимаете, какой-то вот уже в этом возрасте, там лет, по-моему, 10 или 12 лет, я уже такой, какой-то вот интерес, откуда-то он появился, где-то уже чего-то начиталось, где-то чего-то уже нагадалось и все остальное. И уже интересуется, вот бы увидеть бесов. Представьте себе, ребенок в 10-12 лет. Так, естественно, всякого рода гадания для нее это будет самым лучшим способом общения с бесами. Это факт. И в конце концов, к чему это все перерастет, мы тоже знаем. А вот, эта доступность, общая доступность, посмотрите, вот сейчас зайдите в книжный магазин, там, пожалуйста, карты Таро,
да.
Всякие гадания, пожалуйста, вам книга колдуньи, там, юной колдуньи, юной там волшебницы и так далее. Прям конкретно, я открываю там всякого рода пентаграммы из всяких вот этих вот магических, полумагических, папюсовских еще в свое время изданий, всяких магий, черных, белых, там, зеленых, крапинку и так далее. А они уже в детском виде интерпретированы. А интерес-то начинается безобидное, с гадания. А что бы не погадать? Но только нужно правильно пентаграмму нарисовать, правильно еще какую-то ерунду там, все, и начинается. Вот откуда идет, с детства он идет, уже приучает, а потом перерастает в это нездоровое любопытство подстороннему миру из любопытства, вот бы увидеть.
А потом
это.
И к наркотикам близкий путь.
Ну, это уж если не хватает терпения и сил медитировать, то, конечно, и к наркотикам дело доходит. Это факт. Уж я даже помню, как-то с Вячеславом Владимировичем Боровских мы в одной передаче встречались с доцентом одного из наших вузов, который преподает философию, который пытался утверждать, что наркотики, легкие наркотики, не так это страшно, наоборот, они раскрепощают, расширяют сознание, дают возможность мыслить нестандартно, так как модно сейчас говорят, креативно мыслить. Мы сидим с Вячеславом Владимировичем, практики, которые уже 10 лет занимаются только вытаскиванием этих бедных наркоманов из этой пропасти.
Из этого расширенного сознания, да?
И понимаем, что этот доцент говорит своим студентам в вузе. Это же кошмар. А он такой достаточно молодой, развязный. Видно, что, безусловно, он пользуется легкими наркотиками и так далее. Жаль, нельзя, скажем, органам специальным заинтересоваться. Представляете? А я уверен. Так интересно, с ним дискуссию вел Вячеслав Владимирович, а я сидел как бы вот, как это обычно на ток-шоу бывает в стране, а за мной сидели студенты, видимо, его студенты. Они прям сидели и верещали. Как он круто сказал, как он... И вот такими выражениями современная молодежь, они просто восхищались тому, что он говорил. А ведь говорил-то он о самом главном. Говорил о том, что порок этот не просто доступен, а он еще и приносит колоссальную пользу для сознания. И этим самым устилал, открывал им огромный путь в погибель. В самую натуральную, сначала в зависимость, наркозависимость, а затем и, конечно же, во все тяжкие. Вот это вот страшно. Поэтому безобидные гадания – это не просто такие развлечения. Они обязательно, как те, знаете, плевела, которые сеются в душу, и почему-то буйным цветом потом начинают прорастать и приносить, и сеять огромное количество этих сорняков.
И, между прочим, мне кажется, что тем людям, которые могут сказать, что ну как же, это ведь народная традиция, освященная веками, вот наши предки же, вот они гадали, ну и что, и тем не менее были православными, верующими людьми, ну можно сказать, позвольте, а вот... Революция-то с чего произошла с православными верующими людьми? Ведь мы помним, что именно в начале века еще и в кругах интеллигенции, аристократии был большой всплеск интереса именно к оккультизму, медиумизму, спиритизму, теософии, то есть во всех видах оккультизм, не только в виде простых гаданий там, на зеркале, на кофейной гуще и бросание башмачка за ворота, как простые девушки этим занимались, а утонченное такое, утонченный оккультизм, утонченные гадания. И чем все это, какой катастрофой духовной все это закончилось? Такие вроде безобидные вещи.
Достаточно вспомнить о том, что вот совсем недавно, 2 января, мы праздновали память святого праведного Иоанна Кронштадтского, который неоднократно и говорил, и сам вон и говорил, и писал в своих письмах и в дневниках, писал о том, что всюду вокруг разврат, неверие, кощунство, непочитание, нет никакого почитания старших и так далее, тому подобное. То есть он говорил, что и самое главное, что это пронизало сначала так называемую элиту верховную, а потом это все, естественно, отражалось и на самом народе. Вот это страшно было. Конечно же, эти события 17-го года там, и последующие, это не просто так, это не на пустом месте. Это все было подготовлено, подготовлено именно вот этим так называемым любопытством, нездоровым оккультным любопытством и, ну, по сути дела, отречением от веры своей христианской.
Чтобы в эти праздничные дни вот на такой грустной ноте не заканчивать наш разговор, отец Сергий, как тогда провести святки, вы посоветуете?
Благочестиво. Святки благочестиво нужно...
Ну и весело.
Да.
И с детьми, если речь вести о детях.
У нас есть огромное количество замечательных игр, которые мы можем практиковать. Наша вот особенность, в том числе уральская особенность. У нас в этом году столько снега. Пожалуйста, и лыжи, и горки. И, пожалуйста, вам какие-то развлечения на снегу, все что угодно. И самое главное, чтобы это было благочестиво, все это должно быть связано, в первую очередь, с пониманием сути этих праздников. Это должна быть радость, которую мы должны подарить не только своим детям, но и людям, которые обделены какими-то физическими возможностями и так далее. Не зря же именно святые дни всегда традиционно, вот церковно традиционно были связаны с делами милосердия, когда посещались инвалиды, или одинокие старики, или немощные люди, или бедные люди. Богатые всегда уделяли от своих щедрот и, скажем, какие-то подарки делали малоимущим, бедным или многодетным и так далее. Хотя бы детишек. Вот у нас даже пример есть такой. Один очень состоятельный человек оплатил путевки целым там, вот, на школьных каникулах детям, чтобы они съездили в паломничество. Вот у нас сейчас отец Илья Кожевников уехал с детьми в Троицсергиевскую лавру, там, в Ярославль. Вот замечательная практика. великолепная практика, действительно. Сколько можно сделать добрых дел? И повеселиться можно, действительно повеселиться можно. И покататься и на коньках, и на лыжах, и на санках, горки. У нас и горок, слава богу, на Урале-то сколько, и снега полным-полно. Даже в поход сходить, и чайку на костерке закипятить, и, скажем так, и уже и это весело, и для детей очень хорошее времяпрепровождение. Ну и, конечно же, можно обойтись без всякого рода глупых каледовок, и тропарь, и кондак должен знать, Рождества Христова, должен знать каждый христианин, и особенно в святке поупражняться в этом. И всегда будет светло, радостно, и самое главное, постепенно, постепенно будем обретать и смысл своей духовной жизни, и укреплять эту духовную жизнь.
Спасибо, отец Сергий. Я напомню, что сегодня мы говорили о чудесах, продолжали разговор, начатый на прошлой неделе, и, конечно же, о святках, о том, как их проводить. Напомню, что у нас в студии был протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской. С праздниками вас еще раз и до следующих встреч в эфире.
С праздником, до свидания.